Тяжкую работу заканчивали в 9 часов вечера, уже при свете факелов. Напоследок чернильное небо засочилось холодным тягучим дождичком. Кладбищенский ландшафт, и без того унылый, стал до того безрадостен, что впору упасть ничком в одну из раскопанных могилок, да и засыпаться матушкой землей, только б не видеть этих грязных луж, раскисших холмиков, покосившихся крестов. Распоряжался Ижицын. Копали 6. Двое давешних городовых, оставленных при дознании, дабы не расширять круг посвященных, двое старослужащих жандармов и двое божедомских могильщиков, без которых все равно было не обойтись. Сначала раскидывали топкую грязь лопатами, потом, когда железо тыкалось в неоттаившую землю, брались за кирки. Где рыть, указывал кладбищенский сторож. Согласно списку с января нынешнего 1889 года, в полицейский морг поступило 14 женских трупов с пометкой «Смерть от колюще-режущих орудий». Теперь покойниц извлекали из убогих могилок и волокли обратно в морг, где их осматривали доктор Захаров и его ассистент Грумов, чехоточного вида молодой человек с козлиной, будто приклеенной бородкой и очень идущим к ним жиденьким блеющим голосом. Анисий Тюльпанов заглянул туда разок и решил, что больше не будет, лучше уж на ветру, под серой апрельской моросью. Однако через часок-другой, подмерзнув и отсырев, а заодно и несколько одеревенев чувствами, Анисий снова укрылся в прозекторской, сел в углу на скамеечку. Там и нашел его сторож Пахоменко, пожалел, отвел к себе чаем поить. Славный был дядька этот сторож. Лицо доброе, бритое, от ясных детских глаз к вискам, лучики веселых морщин. Говорил Пахоменко хорошим народным языком. Заслушаешься. Только частенько вставлял малороссийские словечки. «На погосте работать сердце надо мозолистое», — негромко говорил он сердобольно, глядя на истомившегося Тюльпанова. «Та ж всяка людина затаскует, когда ей каждый день ей наконец сказать. Гляди, раб Божий, и тоби это гнить, но милостив Господь. Дает копающему мозолю на длани, чтоб мясо до костей не стереть. А кто с человечьим горестем приставлен, тому сердце мозолей укрывает. Чтоб не стерлось сердце-то. И ты, паныч, попривыкнешь. Поначалу-то я, бачив, вовсе зеленый был, як лопух. А тут-то вон чаек попьешь и сайку снедаешь. Ничто пообвыкнешься. Ты кушай, кушай». Посидел Анисий с Пахоменкой, много где на своем веку побывавшим и много что повидавшим, послушал его неторопливый рассказ про богомолье в святые места, про добрых и злых людей, и вроде как оттаял душой, укрепился волей. Можно и назад, к черным ямам, дощатым гробам, серым саванам. Через слова охотливого сторожа, доморощенного философа, Анисию и идея открылась, которой он свое бесполезное пребывание на кладбище с лихвой откупил. А вышло так. Под вечер, часу в 7, в морг совлакли последние из 14 трупов. Бодрый Ижицын, предусмотрительно нарядившийся в охотничьи сапоги и прорезиненный балахон с капюшоном, позвал вымокшего Анисия результатировать эксгумацию. В прозекторской Тюльпанов зубы стиснул, сердце мозолями укрепил и ничего, ходил от стола к столу, смотрел на нехороших покойниц, слушал резюме эксперта. Этих трех красоток пускай волокут обратно. Номера 2. 8, 10, небрежно тыкал пальцем Захаров. Напутали тут работнички. Претензии не ко мне. Я ведь сам только тех анатомирую, кто на особом контроле. А так Грумов ковыряется. Паки с зеленым змеем дружен. Аспид. Пишет в заключении из пьяных глаз, что Бог на душу положит. «Что вы такое говорите, Егор Вильямович?» Обиженно заблеял козлобородый ассистент. «Если и позволяю себе принять горячительных напитков, то самую малость для укрепления здоровья и расшатанных нервов. Грех вам, ей-богу!» «Да ну вас!» — махнул на помощника грубый доктор и продолжил отчет. «Номера 1, 3, 7, 12 и 13 тоже не по вашей части. Классика. Пером в бок, либо чиркалом по сопелке. Чистая работа. Никакого изуверства. Пожалуй, волоките отсюда и их, Егор Вильямович». Пыхнул крепким табаком из трубки, любовно похлопал жуткую синюю бабищу по распоротому брюху. «А эту вот, Василису Прекрасную, и еще 4 я оставлю. Надо проверить, насколько аккуратно их шинковали. Остер ли был ножик и прочее. На первый взгляд рискну предположить, что номера 4 и 14 — дело рук нашего знакомого. Только, видно, торопился он или спугнул кто. Помешал человеку любимое дело до конца довести. Доктор осклабился, не разжимая зубов, меж которых торчала трубка. Анисий сверил по списку. Все точно. 4-я — это нищенка Мария Косая с Малого Трехсвятского. 14-я — проститутка Зотова из Свининского переулка. Те самые, про кого обер-полицмейстер говорил. Ижицын, бесстрашный человек, словами эксперта не удовлетворился. Зачем-то затеял перепроверять. Чуть не носом в зияющие раны тыкался, дотошные вопросы задавал. Анисий такому самообладанию позавидовал, никчемности своей устыдился. Но дела никакого придумать для себя не мог. Вышел на свежий воздух, где перекуривали копальщики. «Шо, паныч, не зря копали-то?» — спросил Пахоменко. «Али еще копать будем?» «Да где же еще?» — охотно откликнулся Аниси. «Уж выкопали всех, даже странно. По всей Москве за 3 месяца всего 10 гулящих зарезали. А в газетах пишут, город у нас опасный».
«Тю, 10!» — фыркнул сторож. «Кажете тоже. Це ж тільки, которые с фамилиями, а которых без фамилий привозят, тех мы в рвы складываем».
Аниси встрепенулся. «Какие такие рвы?»
«А як же?» — удивился Пахоменко. «Нечто господин доктор не казав. Підемо сам побачиш».
Он повел Анисия в дальний край кладбища, показал длинную яму, поверху чуть присыпанную землей.
«Це апрельский, тільки начали, а он мартовский, вже зарытый».
Он показал на продолговатый холмик.
«Там, а вон февральский, там, а январский, а да прежде того не знаю, бо я тут еще не працевал. Я тут оскрещение служу, я к собственной пустыне пришел с богомолья. Да меня тут Кузьма такой бу, сам я его не бачив. Он, Кузьма этот, на Рождество разовелся штофиком другим, в могилку незарытую сверся и шею поломал. О, какую смертью ему Господь подгадал! Мол, сторожил раб Божий могилки, от могилки и конец свой прими. Любит он пошутить над нашим братом кладбищенским. Господь-то, на вроде дворников мы у его. Вот могильщик наш Тишка на Среднокресную».
«И что много безымянных ворвы закапывают», — перебил говоруна Анисий, разом забывший про волглые сапоги и про холод.
«Та богато. В один прошлый месяц почитай с дюжину, а то и поболе. Человек без имени, шо псина без ошейника. Хуч на живодерню тащи. Никому дела немае. Кто имя потерял, вроде как же и не людина».
А было что среди безымянных сильно порезанные попадались?» Сторож печально покривил мягкое лицо.
«Кто ж их сердешных разглядывать-то буде? Хорошо, если дичок с Иоанна Воина молитовку протарабанит. А то бывает, что я, грешный, вечную память спою. Ох, люди-люди!»
«Вот тебе и следователь по особо важным. Вот тебе и дотошный человек», — злорадно подумал Анисий. «Такое обстоятельство упустил». Махнул сторожу рукой. «Извини, дядя, дело». Припустил к кладбищенской конторе бегом. «Ну-ка, ребята!» — закричал еще издалека. «Еще работа есть! Бери кирки, лопаты и давай все сюда!» Вскочил только молоденький Леньков. Старший городовой Приблудько остался сидеть, а жандармы и вовсе отвернулись. Намахались, наломались на непривычной, невместной работе. Опять же начальство не свое, да и не шибко солидное. Но Тюльпанов уж ощущал себя при исполнении и заставил служивых пошевеливаться. Не зря, как выяснилось, заставил.